Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Меня зовут Лев Гулько. Это передача «Особое мнение». И у нас в «Особом мнении» главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вопросы к вам пришли. Один из вопросов. Они, правда, поскольку новости поступают каждую минуту, вот вопрос из Соединенных Штатов, но с опозданием к вам. А как вы думаете, с какой целью власти уже почти три года держат под стражей подследственного Василия Алексаняна, неизлечимо больного рак, СПИД, практически ослепшего человека? Ну, новость последнего, так сказать, последних минут о том, что освобождают Василия Алексаняна под залог 50 миллионов рублей.
Вот, собственно говоря, мы и ответили вашему слушателю, хотя, конечно, все, что связано со судебным делом по компании ЮКОС и все персонажи по этому делу, это где-то уже, по-моему, за границей юридического и ближе уже к политическим проблемам нашего государства. И вообще, все, что касается фигурантов дела ЮКОСа, особенно таких, как Алексанян и Бахмина, это некие такие индикаторы для общества. Освободят Бахмина, освободят Алексаняна, значит, мы приближаемся к какой-то человеческой юриспруденции. Не освободят, она остается такой послесталинской. Вот то, что Алексаняна освободили, надеюсь, что освободят и Бахмину.
Это такой звоночек в положительную сторону.
Мне бы казалось, что так.
Положительно. Хорошо, тогда, так сказать, продолжение темы, но уже несколько в другую сторону, и не этой совсем, а просто одной из тем дня сегодняшнего, понятно, проходит церемония прощения с патриархом, и журнал «Огонек», одна из главных тем, это, конечно, кончина патриарха. Собственно, теперь вопрос. Мы с нашими радиослушателями об этом тоже говорили, буквально, так сказать, до вас, в нашем дневном развороте. Собственно, как вот считают эксперты в церковных и экспертных кругах, все сходятся во мнении, что есть несколько претендентов на пост, да, и что события могут развиваться в двух направлениях. Консервативная или либеральная дальнейшая политика церкви, или статус-кво, или то, что есть. Вот история какая.
Я не могу
сказать. Слушатели сказали в большинстве своем, хотя и те, и другие были у нас в эфире, что, в общем, надо как-то меняться, надо как-то быть, так сказать, ближе вот к духу времени, что ли.
Кстати, я не могу себя считать экспертом по церковным делам, прежде всего, потому что я человек невоцерковленный. Вот, но как журналист и наблюдатель, я считаю, что, наверное, имена, которые называются, они назывались еще при жизни Кирилла, Климент и Кирилл, при жизни Алексея II, Алексей, прошу, да, прощения, вот, Климент и Кирилл, но я не считаю, что как-то курс будет здорово разниться и при том, и при другом, и при третьем возможном. Церковь будет по-прежнему партнером государства, партнером вертикали власти, которым она и выступала в последнее время. При этом будет продолжаться, как мне кажется, определенная такая экспансионистская политика, связанная с собственностью, с наращиванием финансового могущества церкви. Я не вижу здесь каких-то больших отличий. Возможно, как бы грань это будет пролегать как раз международной политике церкви. Мне бы казалось, что приход одного и другого будут развивать международную политику церкви по-разному. Приход Кирилла, возможно, будет связан с неким экуменизмом все-таки, с некими контактами с католической церковью. А приход любого другого сменщика будет означать по-прежнему такой довольно жесткий курс по отношению к Ватикану.
Угу. А наша внутренняя жизнь, все-таки, если быть ближе, так сказать, к современной жизни церкви, да, то можно себе просто увеличить паству. Ну, там, скажем, перевести молитвы на понятный язык, что-то там где-то открыть, что-то там куда-то пойти, что-то сделать, чтобы привлечь паству.
Знаете,
или все остается.
Вы знаете, я еще раз хочу сказать, что я не могу быть специалистом, но хотя бы в силу того, что, например, Климент мне просто визуально знаком, а кто будет третьим кандидатом для поместного собора, я вообще трудно могу предположить. Но вот с Кириллом я участвовал совсем недавно вместе в одном круглом столе. в Институте современного развития был круглый стол, связанный с ценностями нашей страны, с теми ценностями, которые нужно продвигать и так далее, и так далее. И его выступление было, как мне кажется, очень современным. И я даже подметил, что выводом его выступления был вывод, очень похожий на тот, который сделал в одной из своих последних статей заключенный Ходорковский. Кирилл сказал, что развитие России может быть только в том направлении, когда модернизация страны и общества, и традиции этой страны и общества будут идти вместе, что разделить их невозможно, и они не должны противостоять друг другу. И я вспомнил, что Ходорковский в одной из последних статей писал, что развитие России возможно только если свобода и справедливость, которые как бы в политическом смысле противоречат очень часто друг другу, будут на одной стороне баррикад. И, в общем, это очень два близких вывода, два близких очень посыла. В любом случае, мне кажется, что Кирилл – это интересный философ и интересный мыслитель, вот, человек, обдумывающий эту границу развития между церковью и обществом. Я думаю, что в любом случае он останется на вершине церковной власти.
Я напомню, что это «Особое мнение». Главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак. Ближе к нашей с вами профессии. Американские СМИ предсказали банкротство второго по величине издательского дома Соединенных Штатов Америки. Кризис, знаете, в мире. Второй по величине издательский дом в США, Трибьюн, в скором времени может стать банкротом. Это сообщило Нью-Йорк Таймс и Wall Street Journal. По данным неназванных источников, эксперты консалтинговых компаний, за помощью к которым обратился издательский дом, уже работают над вопросом потенциального банкротства Трибьюн. Правда, в самом Трибьюн информацию о возможном банкротстве не подтверждают, ну и не опровергают, между прочим. Вот такая первая ласточка среди средств массовой информации. Мы знаем, там автомобильные заводы, все рушится. У нас тоже проблемы с автомобилями есть какие-то. Теперь у американцев проблемы с одним из крупных издательских. Что у нас?
Мне кажется, как дальше будет все это развиваться? Мне кажется, что усложнение жизни в нашем секторе рынка, безусловно, уже наступило. Прогнозы падения рекламы очевидны. Сжимается рынок лакшери, то есть такой шикарной продукции. Люди перестанут транжирить деньги, но, более того, будут очень считать деньги и на подписку, и на покупку журналов и газет. Поэтому я думаю, что у нас тоже наступают очень тяжелые дни для наших журналистов, для газет, для журналов, для радио, ну, может быть, для телевидения в меньшей степени, хотя я тоже слышал о закрытии целого ряда программ.
У них реклама уходит, я слышал. Да. Прилично причем.
Вот. Мы общий рынок, мы связаны миллионом связей, нитей между собой, с автомобилями, с банками, с финансами. И поэтому все хорошо от того, что кому-то плохо, здесь не будет никому.
Ну, вы знаете, вот некоторые издания как-то вот, так сказать, тоже пользуются популярностью, потому что они дают прогнозы экономические. Что будет с долларом и евро? Куда там пойдет что-то это? Что-то по ипотечному кредиту? Что-то как-то вот, так сказать, люди, которые дают прогнозы, они как-то... Ну, пытаются выжить.
Знаете, последний анекдот, когда один другому говорит, что происходит? Тот говорит, сейчас я тебе объясню, что происходит. Он говорит, да я тебе сам объясню, вот что происходит? Вот, понимаете, вот что происходит, это всех интересует сегодня.
Ну, тем не менее, ну, вот, скажем, в вашем журнале, вот лежит передо мной огонек, увеличится доля экономической информации, прогнозирования в связи с...
Я думаю, что увеличится доля информации, полезной конкретному человеку, вот конкретному читателю «Огонька». Ну вот, скажем, в этом номере мы пишем о том, что происходит с законом о банкротстве, потому что если раньше этот закон о банкротстве был какой-то такой далекой проблемой для большинства, 99% читателей и вообще аудитории, то сейчас это, к сожалению, может приблизиться к очень и очень многим людям, понятно почему, бравшим ипотечные кредиты и многие другие кредиты. Мы рассказываем, что происходит закон о банкротстве, чем он грозит, какова будет процедура, если этот закон будет принят и так далее. Вот, пожалуйста, просто прямой отклик на то, что происходит.
А где грань? Вот, знаете, как-то вот не разжигать, то есть не запугать, но и не очень как бы успокаивать. Вот где эта грань?
Как, знаете, у нас же мы с вами работаем в таком... в таком зоне, в такой, где можно перекормить людей какой-то информацией. Вот может случиться так, что через 3 недели, условно говоря, через месяц, никто про кризис читать уже не захочет. Ну, вы знаете, это очень цинично, но я могу привести много примеров, когда происходило что-то очень важное, а люди это не смотрели и не читали. Так было с афганской войной, к сожалению, потому что невозможно было уже больше. Так было с Чеченской войной, когда уже только самое острое воспринималось, а текущая информация, люди к этому были равнодушны. То есть человек привыкает жить в условиях очень тяжелых, и поэтому эта информация еще и поэтому должна быть дозирована. Людям нужно скорее давать, не столько запугивать их, сколько давать горизонт какой-то, какую-то жизнь, какую-то, открывать какой-то горизонт, к которому можно дойти и прийти. В этом очень сложное режиссирование средств массовой информации. Вот сочетание, то, чем вы говорите, сочетание информации кризисной, тревожной, все-таки с какой-то информацией, которую человека не загоняет в угол.
Виктор Лошак, особое мнение. Еще одна тема. Роскосмос сожалеет о предстоящей продаже на аукционе Сотбис раритетов отечественной космонавтики, однако не имеет отношения к их продаже на Запад. Уникальные бумаги из истории советской космонавтики, я вот читаю прямо тут с компьютера, в том числе написанные Юрием Гагариным, будут предложены покупателям 11 декабря сегодняшнего дня. Публике предоставлена возможность осмотреть собрание редких предметов в офисе Сотбис на Манхэттене. И Тартас передает: мне как-то обидно вдруг стало за нашу космонавтику и вообще за страну, и как-то вот, ну, вроде вещи, которые не должны выходить из страны, они продаются на Сотбис.
Я бы как читатель с удовольствием прочел. Вот есть ведь целая группа расследователей в мире, это уже такая профессия специальная, которая расследует происхождение картин, пропажи каких-то произведений искусства. Каждый раз это целая история. Вот я бы на месте государства заказал бы такое расследование. А как они ушли, эти вещи? Как они оказались за рубежом? Ведь если можно сказать, что картина ушла из частной коллекции, что ты можешь приказать коллекционеру?
Нет,
да, он продал.
Ничего.
А это все принадлежало государству. Вот на каком этапе это продали? Кто продал? В какой коллекции это находилось? То ли в коллекции ВДНХ, где исчез целый павильон, да, космонавтики, по-моему.
Сейчас ракету снимут еще.
Да, то ли еще из каких-то космических наших там войск и подразделений. Очень интересно узнать, кто вот этим всем так распорядился и за копейки подал. Это очень болезненная для России тема. Это тема наших архивов, которые оказались частично на Западе. Когда продают такие документы, я думаю, вот это ощущение болезненно испытывают не только вы, а очень многие в стране.
Государство должно участвовать в этих торгах? Должно выкупать вот такие документы? Несмотря на то, что денег не хватает, тут, там, сям, кризис.
Вы знаете, Лев, но ведь практика из государства очень часто участвует в торгах Сотби, я говорю Сотби, Кристи, Сотби, да, и других торгов, аукционных домов, выкупая что-то для музеев, когда может. Часто государство прибегает к частному капиталу. Так всем известно, что Алишер Усманов выкупил для государства коллекцию Ростроповича, не доведя эту коллекцию даже до аукционных торгов. И такие примеры не единичные. Потанин, купивший «Черный квадрат» Малевича для Эрмитажа и так далее. Я думаю, что вот тут частно-государственное партнерство может сработать, и самое важное, возможно, можно выкупить, тем более, что цифры называются не фантастические. Там 500 тысяч долларов за документы, за бортовой журнал Гагарина, по-моему, и так далее.
Еще одна тема, которая сегодня присутствует, тема образования, тоже хотел бы с вами об этом поговорить. Новая система организации физкультурной работы в школе будет разработана до середины января 2009 года. Об этом сообщил министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко во время визита в Нижний Новгород. О чем идет речь? По его мнению, нынешняя система физвоспитания, ограниченная 2 уроками физкультуры в неделю, не решает задачу оздоровления детей при общении к спорту. Глава ведомства считает, что необходимо создать целостную систему по развитию физической культуры в школе и особенное внимание уделить пропаганде. Ну, не ново, в общем. Речь идет об изменении менталитета. Наши дети должны с малых лет усвоить, что вести здоровый образ жизни, заниматься спортом – это престижно, сказал он. При этом он отметил необходимость пропаганды позитивных привычек, соответствующим образом должны быть организованы пришкольные и дворовые территории. Например, там должны быть выделены велосипедные дорожки, пояснил министр. По его словам, со следующего года будет изменена стратегия пропаганды спорта и здорового образа жизни среди молодежи. И министерство намерено также ужесточить требования к специализированным спортивным школам. То есть зачастую их методическое медицинское обеспечение, материально-техническая база не соответствует тому, чтобы готовить будущих спортсменов. Скорее, эти центры – это центры оздоровления. Вот такой подход.
Я вам, наверное, отвечу как представитель общественного совета Министерства образования и науки.
Да, конечно.
Вот это все какая-то болтовня просто, потому что никакого отношения МУТКО к физкультуре в школе не имеет. Это решает Министерство образования, потому что можно до бесконечности предлагать заниматься физкультурой по 10 часов в неделю, 8 рисованием, петь очень хорошо еще часов 6. Вот. Но это очень трудно монтируется в школьную программу. И для этого нужно отказаться от чего-то ради того, чтобы поставить. И так дети занимаются по 7, по 8 часов в день. Что касается детских спортивных школ, это действительно полностью в его ведении. И никто ему не мешает это делать уже. Тем более наше образование спортивное в детских спортивных школах, подготовка спортивного резерва находится в ужасном состоянии. И перераспределение средств на Олимпийские игры, на всяческие закупки футболистов, если бы они немножко происходили в сторону детского спорта, вот если бы он об этом сказал, что мы решили перераспределять бюджетные средства от там, поощрений там, черными BMW там, и так далее в сторону детского спорта, вот это было бы очень интересное заявление. А это декларации, которые, вот я сколько живу, слышу это от советских руководителей, развивать детей, они должны быть очень здоровые, гармоничные. Это ничем не отличается. Это происходит раза четыре в год, кто-то это заявляет. А никто ему не мешает этим заниматься уже сейчас.
Ну, еще одна цитата из МУТКО, я уж в продолжение. «В ближайшее время нам придется научиться не распылять ресурсы, о чем вы говорили, тратить их точечно и осознанно. Поэтому будут поддерживаться те регионы, которые демонстрируют точки роста в системе спортивного воспитания своих граждан». То есть там, где есть перспективные граждане, туда и деньги, да? Так что ли? Мальчики, девочки, будущие футболисты.
Я могу сказать только одно. Гимнастки. Меня больше всего занимает, вот как можно примириться людям, живущим, скажем, в разных областях, как можно примириться с гигантскими тратами из бюджета на всяческие элитные виды спорта.
Например?
Ну, например, когда сливаются команды Химки, да, и Сатурн, становится понятным, сколько же из бюджета Московской области тратилось на эти команды. Когда объявляет команда Томь, что она не, что, Томская, вернее, администрация, что не в состоянии содержать команду Томь, становится понятным, сколько же из бюджета, я повторяю, из бюджета тратилось 700 миллионов рублей, официально только тратилось из бюджета на эту команду. Вот я заглянул просто так в бюджет Томской области одним глазом, когда читал эту информацию, оказалось, что на доплаты учителям в Томской области тратится 300 миллионов рублей, а на футбольную команду Том 700 миллионов. Понимаете, вот что важнее и что главнее, здоровье, культура, учителя или, там, скажем, одна футбольная команда? Вот это вот, если бы господин МУТКО нам рассказал, вот как вот эти деньги будут все-таки более справедливо перераспределяться от каких-то там элитных видов спорта, от покупки аргентинских и бразильских там волейболистов,
на детские спортивные школы.
Вот это было бы интересно. А это все, эти все заявления, они мало кому интересны, они, главное, бессодержательные совершенно.
Хорошо, детские спортивные школы, потом выращиваем там хороших футболистов, да, как это было когда-то. А потом этих, между прочим, потом этих футболистов можно и продавать, если уж говорить цинично.
Да, наверное, можно, но какой механизм, вот кроме добрых пожеланий, механизм какой, вот это было бы интересно.
Еще одна образовательная тема у меня есть, но попробуем мы до перерыва хотя бы ее начать. Электронные дневники и журналы начали опробовать в качестве эксперимента в в 103 школах Прикамья в декабре, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края, Министерство образования начало внедрение краевой информационной системы электронных дневников и журналов в пермских школах. Суть работы электронных журналов в следующем. Педагог выставляет оценки в специально созданной информационной базе. Ученики имеют доступ только к своим оценкам, а родители получают возможность посмотреть оценки своего ребенка, говорится в сообщении. Вот такая замечательная история.
Мне кажется, что это очень интересная тема. Другое дело, что вообще сотрудничество образования и интернета у нас очень сложное и неоднозначное. Я скажу вам так, что есть такая цифра, что 25% студентов считают нормальным перекачивать рефераты из интернета. А я вам скажу другое, что более половины получивших высшее образование получают высшее образование такое, знаете, как бесконтактное карате, вот по интернету получают высшее образование. О качестве этого высшего образования не стоит спорить. Оно очень сильно отличается от нормального высшего образования. И вот эти проблемы между интернетом и образованием, они существуют. Если можно ввести электронные дневники, когда родители могут онлайн наблюдать, что там происходит с оценками его ребенка, наверное, это здорово.
Ну, хорошо. Это там, где есть это все, а там, где этого нету.
Но это говорит о том, что там очень высокая насыщенность, наверное, компьютерами. У каждого родителя есть компьютер, наверное. Это здорово.
Ну и прекрасно. Виктор Лошак, главный редактор журнала «Огонек», у нас сегодня в особом мнении. Я напомню наши телефоны к следующей нашей части передачи. 363-36-59, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Вот если у вас есть вопросы, пожалуйста, милости просим. Пока мы уходим на новости, а затем вернемся и, собственно, продолжим наш разговор. Естественно, будет и пейджер плюс 7-985-970-45-45, в смысле пейджер, экранчик, а вы будете присылать свои смс вот по мною вышеозначенному телефону.
Представляют программу «Особое мнение».
Виктор Лошак, главный редактор журнала «Огонек», у нас в особом мнении. 363-36-59, наши телефоны, милости просим. Если у вас есть вопросы, Виктор Григорьевич готов на них ответить. 363-36-59, вот, пожалуйста, поступают. Слушаем вас внимательно.
Добрый вечер, меня зовут Игорь, я хотел бы прокомментировать вот то, что говорил в предыдущем выпуске передачи. Значит, Виктор, во-первых, я являюсь читателем вашего журнала, хочу вам сказать большое спасибо за все, что вы делаете, очень интересно вы читать, на самом деле.
Спасибо большое.
Вот, касаемо вот темы по поводу детских спортивных площадок и всего остального. Я живу в районе метро Октябрьской поле, такой небольшой комментарий. У нас очень хорошие дворы, и вот в нашем дворе, в соседнем дворе, буквально совсем недавно, там, месяц назад, полностью были восстановлены спортивные площадки. Причем в нашем дворе она замечательная. То есть там даже есть зрительная трибуна. Я наблюдал буквально вот в выходные дни такую картину, когда группа молодых людей шла туда, в эту сторону. Я думал, что они идут заниматься. Уже даже было порадовался. При том, что месяц площадка стоит пустая. Ну, группа молодых людей прошла мимо и уселась там на лавочке и стала пить пиво. Это к вопросу о том, что господин Мутко пытается, так сказать, сделать вот со спортивным воспитанием в школах. Вот я бы, даже не вопрос, у меня такое пожелание, если у вас там найдется возможность какая-нибудь, может быть, посвятить вот этой теме немножечко внимания в своих публикациях, поскольку, как мне кажется, это было бы интересно. Вообще, что происходит с молодыми людьми сейчас, вот, и с их отношением к спорту и к собственному здоровью?
Понятно, спасибо. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо за добрые слова об «Огоньке». Вы знаете, вот как раз темой номера, который вышел в понедельник, у нас и должно было быть конец советского спорта. Вот мы посчитали, что закрытие «Динамо» – это такая визуальная точка в советском спорте. Сначала закончили свое выступление советские спортсмены, потом все меньше и меньше стало тренеров с советским опытом. И, наконец, вот визуальная точка с «Динамо», который весь как бы связан своей историей с советской страной, это и есть точка в советском спорте. Почему я об этом рассказываю? Потому что последний материал – это о том, можно ли у нас заниматься вот принятыми массовыми видами спорта. Лыжами, бегать по утрам, кататься на велосипеде, заниматься как вот на роликах, я забыл, как это называется, на доске и так далее.
Скейтборд,
и, да, и у нас есть наш сотрудник, наш обозреватель Дима Губин, который сам на себе все это испытывает. Он по утрам бегает, катается
так
на велосипеде.
Экстремал,
да. И он рассказывает, насколько пока это у нас невозможно, именно потому что нет базы. То, что иногда декларируется, просто отчеркивается часть проезжей части, где и так пробка, и это называется дорожкой для велосипедов, это полный миф. И рассказывает о том, как это делается в каких-то других странах, о том, почему исчезли у нас лыжники. Вот, например, все меньше и меньше таких неорганизованных лыжников, нет некому пробить лыжню и так далее, и так далее. То есть мы сейчас находимся, вот если страна находилась в таком переломном, переходном периоде в каких-то экономических вопросах, политических вопросах, то, наверное, в вопросах массового спорта, который пришел уже как фитнес, но еще не пришел на улицу, наверное, мы находимся в переходном периоде, но и здесь, я думаю, что-то будет рано или поздно сделано. Пока же этого нет вообще. И вот, вот с этого начинается массовый спорт. Не с того, что создается трибуна где-то, не с того, что делаются заявления министрам, а с того, что создаются дорожки для бегунов, для того, как в Париже создаются базы велосипедов, которые можно взять в прокат и тут же поехать и сдать в следующем пункте проката этот велосипед. Ну и так далее, и так далее. Вот, вот это настоящий массовый спорт.
363-36-59 наш телефон. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Зовут меня Валентина Петровна. У меня такой вопрос к главному редактору. Вот вы знаете, какой тираж журнала «7 дней»?
Ну, во-первых, Виктор Григорьевич не главный редактор журнала «7 дней». Это странно.
Нет, нет, нет.
Я подозреваю, что, как у любого популярного телегайда, у него большой журнал, потому что большой тираж.
Экземпляров.
Вопрос-то ваш в чем?
Вопрос в чем? Вот как вы считаете, раньше, ну, в 70-е, 80-е годы, вся страна читала журналы там «Дружба народов», «Новый мир», «Огонек», в том числе, там, 90-е годы. Чем объяснить, с вашей точки зрения, что сейчас такого журнала, как «7 дней», миллионный тираж? Я не знаю тиража вашего журнала, к сожалению.
Понятно, спасибо.
Во-первых, тираж «Огонька» больше 60 тысяч, и для нас это, я считаю, большое достижение. Во-вторых, не мной сказано, что Россия сейчас превратилась в нацию телезрителей. Это видно и по голосованию, и по настроению в обществе. И понятно, что у страны, у нации телезрителей должен быть свой любимый журнал, это должен быть телегайд, где им рассказывают, что они... В этом ничего плохого нет. Понятно, что у журнала, рассказывающего о телепрограмме, будет больше тираж, чем у любого содержательного журнала. Что касается изменения тиражей, ну, очень много изменилось. Раньше журнал «Огонек» стоил 15 копеек. Сейчас он стоит значительно дороже. Он стоит 30 рублей, по-моему, в рознице. Появился рынок. Если раньше при советской власти иллюстрированным еженедельным журналом был единственный журнал «Огонек», то сейчас таких журналов, наверное, десяток. И мы конкурируем друг с другом и боремся за читателя. Кроме того, раньше это страна была читающая. Сейчас есть исследования социологов, которые рассказывают нам о том, что средний россиянин смотрит телевизор 1 час 28 минут в день, а читает все, что он читает, 18 минут в день. Поэтому, конечно, очень трудно. Мы конкурируем за ваши 18 минут, все газеты, которые есть, все журналы. Мы конкурируем за эти 18 минут, нам очень небольшая доля всем достается от этих 18 минут.
Но это
другая реальность, другое общество, и ничего такого трагического в этом нету. Журналы на Западе тоже не имеют фантастических тиражей.
Вот я хотел об этом спросить.
Да. У «Огонька» был свой пик славы, пик популярности, когда у него был тираж его более 3 миллионов. Это были времена перестройки, времена, когда мой предшественник, замечательный главный редактор Виталий Коротич его возглавлял. Такова была история. Я всегда, надо мной всегда давлеет такая опаска, всегда мне задают один и тот же вопрос. Вот вы были главным редактором «Московских новостей», они были там 2,5 миллиона, потом столько-то. Да. «Огонька» был 3,5 миллиона, столько-то. Но я вам хочу сказать, что никогда больше в истории страны, наверное, не повторится ситуация, когда кто-то, в данном случае КПСС, оплачивал своих могильщиков. То есть КПСС издавала журнал «Огонек», издавала, финансировала, по сути дела, «Московские новости», которые изо дня в день, из номера в номер хоронили эту организацию. Ну, вот такие были парадоксы в то время.
Вы знаете, я, в общем, понятен вопрос нашей радиослушательницы по поводу того, что культура гибнет, там, телевидение гибнет.
Да театр... не гибнет культура, кто сказал?
Сейчас, я просто перефразирую. Театр погиб, да? Вот от людей, которые причастны к творческим профессиям, я иногда слышу, что хорошо бы вернуть цензуру, не политическую, все понимают под цензуру политическую, художественную цензуру. Вот то, что творится там на экранах, то, что творится там на сценах, хорошо бы вернуть такой вот худсовет, и все-таки, когда это было, все-таки не было такого.
Ну, не дай бог, в общем, конечно, потому что сначала цензура возвращается в головах журналистов, режиссеров, актеров, а потом уже она возвращается к...
Не, они не говорят о политической цензуре. Или она как-то связана, или вот одно вернется, потом вернется второе.
Знаете,
а как тогда? Как тогда?
Знаете, все это выплескивается? Есть такой синдром, когда общество не может справиться со своей собственной свободой, да? Ищет все время каких-то ограничителей, которые бы поставили на путь истины, как эти люди считают, вот поставить на путь истины по их рецепту все остальное общество. Ну, невозможно, понимаете. Лучше просто купить другую газету или другой журнал, или щелкнуть кнопку и перевести на другой канал свой телевизор. Не надо, вам кажется это ужасным, не смотрите. Ну, я тоже не смотрю какие-то каналы, которые, мне кажется, пустые, глупые, кровавые. Ну, не надо смотреть, не надо читать. Понимаете, есть право и свобода выбора. Стоит только на эти свободы начинать наступление, и границы для тех, кто ограничивает, уже нет.
363-36-59 это наш телефон. Попробуем еще один звонок. Слушаем вас внимательно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Борис, я из Москвы. Я отправил вам несколько сообщений по поводу выступления господина Буковского на польском газета «Дзенник». Вы не читали вы на СМИ еще сегодня?
Нет, к сожалению, не читал. Я не знаю, читал ли Виктор Григорьевич, я не читал.
Ну, в общем, если очень кратко...
Совсем кратко, потому что
да, какие последствия вызовет в России смерть Алексея II? Господин Буковский отвечает. Почему же смерть какого-то государственного чиновника должна вызвать какие-то последствия?
Понятно. В этом вопрос, да?
Да. Почему она должна что-то вызвать?
Понятно.
Спасибо.
Ну, наверное, господин Буковский иронизирует над тем, что церковь была действительно очень приближена к государству и являлась, ну, какой-то, в общем, в каких-то моментах частью государственной политики. Но не надо так, с таким, может быть, я не читал статью, но если есть момент иронии, есть момент такого презрения, то он абсолютно лишний. Что вызвало, уже видно, что вызвало, это тысячные очереди для того, чтобы проститься с патриархом. Это уже очевидные вещи, что с ним прощается значительная часть страны, и люди говорят о нем очень хорошо.
Главный редактор журнала Виктор Лошак был у нас в эфире. Особого мнения. Спасибо всем, кто звонил, писал, читал, слушал, задавал вопросы. Отдельное спасибо Виктору Лошаку. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.